Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 мая, сейчас 14 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Сейчас Яндекс полагает 6-бальные пробки, ЦОДД считает, что эти пробки 7-бальные. 639 458 автомобилей передвигаются по городу, это примерно на 20% больше, чем обычно в это время. Что касается прямого эфира, вот наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373 94. Код города 94 8, конечно. Код города 495. Дозванивайтесь. Мы обсуждать будем в ближайшие 20 минут старт нового мирового интернета. Ракета Falcon 9 с интернет-спутниками стартовала, правда, с третьей попытки, но все-таки стартовала, и 60 мини-спутников должны быть в ближайшее время выведены на орбиту. И Сбербанк объявил о том, что взял под контроль ситуацию с новым видом мошенничества.
Новость часа.
Точнее, сразу два сообщения, которые только что появляются на лентах информационных агентств. Во-первых, сегодня с утра говорят об отставке Терезы Мэй, и вот напомню, она ведь в отставку ушла не с должности премьер-министра, а с должности лидера партии. Так вот, только что стало известно, что примерно до 20 июля Тереза Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром, потому что она ведь остается премьер-министром, пока у партии нет нового лидера. Только что британские консерваторы объявили, что новый лидер правит партии станет известен там именно к этой дате, напомню, 20 июля 2019 года. Это первая лента ТАСС, теперь лента агентства РИА Новости. Про Дмитрия Рогозина интересные цифры. Глава Роскосмоса Рогозин за прошлый год, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на декларацию, которая опубликована на сайте Роскосмоса, заработал в прошлом году 29 миллионов 500 тысяч рублей. По основному месту работы при этом он заработал 23 миллиона 500 тысяч рублей. Интересно, что до этого, как пишут, в 2017 году, тогда еще вице-премьером, Рогозин в целом задекларировал 24 миллиона 200 тысяч, то есть его доходы выросли. И еще одна важная цифра. Предыдущий руководитель Роскосмоса Игорь Комаров, когда работал во главе этой организации, задекларировал по основному месту работы в госкорпорации в 2017 году намного больше – 71 миллион 500 тысяч рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу нового мирового интернета. Его он все ближе. Теперь, как ожидается, в ближайшее время американская ракета-носитель выведет на орбиту 60 мини-спутников. Общая масса груза, который сегодня с третьей попытки стартовал, благодаря ракете Falcon 9 с мыса Канаверал, это 18,5 тонн. Запуск планировали осуществить 16 мая, перенесли его из-за сильных ветров. Компания SpaceX на следующий день, то есть 17 мая, сообщила, что начали проверять программное обеспечение, поэтому старт снова перенесли. И вот теперь система Starlink, именно эта система будет продвигать мировой интернет, должны отделиться от ракеты, потом аппараты с помощью собственной двигательной установки выйдут на заданную орбиту, высота которой составит примерно 550 километров. К нам присоединяется Александр Галкин, он научный обозреватель телеканала «Культура» и специалист по космосу. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот это Falcon 9, которая, во-первых, стартовала с третьей попытки, можно ли говорить о том, что это проблемный старт?
Нет, это отнюдь не проблемный старт, это просто один первый раз было связано с тем, что погодные условия не позволяли. Там ведь есть определенные требования по скорости ветра. Если ветер превышает заданную величину, то старт откладывается. Ну а потом просто перепроверили это на всякий случай, все ли там нормально. Так что здесь проблем здесь никаких я не вижу.
Тогда следующий вопрос. Как часто бывает такое, что одна ракета выводит на орбиту аж 60 мини-спутников?
Ну, вообще-то, похожие ситуации были, в частности, даже с нашей ракетой, которая, к сожалению, закончилась тогда трагически, но там было спутников, там был один большой спутник, вот тот, который упал тогда в Тихий океан, который запускали с космодрома Восточный, и было достаточно много разных маленьких спутников, так что... В принципе, вот таких с одной целью 60 спутников – это впервые, а в целом многоспутниковые что называется, запуски, это, ну, как бы достаточно рутинная операция.
И все-таки эта рутинная операция означает, что стартует новая система Starlink. Вот насколько эта система будет вписываться в обычное понимание космоса?
Ну, во-первых, это получается, так сказать, всемирная сеть, которая обеспечит труднодоступные районы земного шара информационными возможностями. Вот. У нас, кстати, есть аналогичная система, она совместно с американцами тоже делается, называется OneWeb. И там с помощью наших союзов должны тоже запускаться достаточно большое количество спутников. Правда, сейчас ситуация несколько затормозилась в силу того, что против этого возражает ФСБ, считая, что в определенных районах только через OneWeb можно связываться со всеми, так сказать, точками земного шара, но это не поддается контролю наших специальных служб.
Так вот, возможно... это вот как раз следующий вопрос. С OneWeb возникают проблемы. Starlink работает без попытки, что называется, сотрудничества с российскими властями. Они собираются запустить 12 тысяч спутников. Это называется, насколько я понимаю, низкая околоземная орбита. То есть они будут летать над нами без контроля со стороны российской власти.
Ну, во-первых, это недостаточно низко, это так, кстати, в целом в масштабах она считается низкой орбитой. На самом деле, эта орбита выше, чем работает орбитальная станция МКС. 550 километров достаточно высоко. Вот. Но они, естественно, не будут никак контролироваться нашими службами, потому что они не будут контролироваться.
Тогда вот там, я про 550 километров спросил, а про 340 километров, ведь часть спутников этой системы будут летать намного ниже.
Ну, они будут летать, так сказать, они будут, чем ниже орбита, тем больше спутники, грубо говоря, меньше живут на орбите, они будут падать, потому что там уже есть остатки атмосферы, через которую, из-за которой спутники тормозятся и, естественно, покидают орбиту и сгорают в атмосфере.
12 тысяч спутников, насколько это много по сравнению с тем, что там уже есть?
Ну, это в разы и больше. Это в разы больше, безусловно. То есть там сейчас вот просто обломков где-то, ну, сравнимое число летает на орбите, что, кстати, представляет достаточно сложные условия для запуска новых спутников, то есть космический мусор. Ну, а эти спутники, в общем-то, неуправляемые, они будут летать. Безусловно, там, кстати, немножко предвосхищают события наши партнеры. Говорят, что, мол, все это обеспечится, вся Земля будет теперь спутниковым интернетом покрыта. На самом деле, для того, чтобы работать с таким интернетом, нужна достаточно большая антенна. Естественно, мобильные устройства такой антенной обладать физически не могут. Значит, надо строить какие-то наземные станции. А если их строить не будут у нас, то, естественно, никакого у нас мобильного интернета и прочего с помощью Starlink не предвидится.
Еще так раз, что... по вашим данным, если мы говорим про систему Starlink, не знаю насчет OneWeb, но про систему Starlink, вот просто так у себя дома установить нечто, что позволит подключиться к этой системе, не получится.
Ну, с точки зрения умельцев, которые есть и у нас, а у нас их достаточно много, они, конечно, могут подключиться даже, не знаю, чтобы получать информацию от далеких планет, от наших, так сказать, братьев по разуму где-то далеко во Вселенной. Так что, ну, в массовом, конечно, производстве этого, естественно, не будет. А любители, ну, могут, конечно, ну. Собственно, ради чего все это дело только?
Ну, может быть, ради неконтролируемого подключения к интернету, если я правильно понимаю то, что сейчас нам наши слушатели пишут.
Ну, собственно, ну а зачем? Вот вам или мне нужен неконтролируемый доступ к интернету? Ну что такое? Основная масса. Нет, ну какие-то специалисты, какие-то, допустим, там промышленные шпионы там, или какие-то политические шпионы. Безусловно, это их, что называется, интересует. Ну а основную-то массу?
Ну нет, это понятно. Но вы же наверняка знаете людей, которые зачем-то выключают мобильный телефон для того, чтобы их якобы не подслушивали.
Ну, это уже, так сказать, фобии какие-то, которые, так сказать, свойственны человеку. Ну, он боится, так сказать. У меня, например, есть одна родственница, которая до сих пор не пользуется хотя достаточно молодая, банковскими картами. Она считает, что это возможность украсть. Ну, наверное, да.
Ладно, вернемся к этой системе. Все-таки вот эти 12 тысяч, ну, 11 900 чем-то спутников, это все-таки впервые подобного рода система строится в космосе. Чем это может быть чревато?
Да, собственно, чем это может быть чревато? Ничем это не может быть чревато. Во-первых, это не в один день. То есть для того, чтобы покрыть по минимуму земную поверхность, значит, нужно 360 спутников. Чуть-чуть больше 700 с чем-то. 700, по-моему, 50 или 720. Вот. А вот 12 тысяч, ну, во-первых, эта сеть будет построена не раньше, там, 28-30 года. Но к тому времени, как Хаджан Насреддин говорил, либо шах, либо и шах, либо я. Поэтому тут что-либо прогнозировать, ну, и нет смысла, просто не имеет. Ничем это не может. Ну, это работать. Кстати, для кого-то это действительно будет возможностью присоединиться к мировой цивилизации.
Не более того. Понятно, спасибо. Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура», специалист по космосу. Ну, взлетят 12 тысяч спутников. Сталкиваться они друг с другом точно не будут. Мешать другим точно не будут. 7373948. Или все-таки наоборот. Может быть, кто-то из наших слушателей тоже следит за разворачиванием вот этих интернет-систем, или OneWeb, или в данном случае Starlink. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий из Питера пишет, уже же какой-то роутер спутниковый рекламируют за 2000, наверное. Фуфло. Не знаю. Юрий пишет, у нас и контролируемый интернет не везде работает, а если работает, то по такой цене, что я не понимаю. 812-й пишет, интересно, как скоро спутники достигнут высоты в 400 километров и начнут угрожать МКС. Там они должны будут рассредоточиться на разных высотах. Часть спутников небольшая, совсем на большой орбите, более 1000 километров. Большая часть спутников на высоте в 500 километров и какая-то часть спутников на высоте в 350 примерно километров. Так, во всяком случае, описывается эта система. Алекс 953 пишет, но Маск же сказал, что это не проблема, тарелка, ресивер и абонентская плата, не более того. Алексей Давыдов надеется, что этот интернет все-таки будет бесплатным. 7373948. Сегодня сделан первый шаг к этому так называемому бесплатному интернету. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хочется сказать, что, наверное, мы в России с большими расстояниями будем далеки от этого интернета.
А при чем тут расстояние по земле?
А у нас, смотрите, у нас отъезжаешь от города на 10-15 километров, 4G пропадает, 3G пропадает.
Нет, ну вы же понимаете, эти сети распространяются по земле, стоят базовые станции, а здесь сигнал идет с неба.
Вот, поэтому пока у нас телефон не будет принимать эти спутники, у нас для нас все будет бесполезно.
Понятно. Нам надо, чтобы обязательно телефон напрямую принимал интернет со спутника. Так, во всяком случае, говорит наш слушатель. В общем, желайте максимума. Видимо, так надо расценивать этот звонок. 7373948. Телефон прямого эфира. Дешевле дирижабль запустить, полагает Григорий из Питера. Черногорец пишет, что развертывание правильнее, чем разворачивание. Но это, правда, вопрос. Он не настаивает. По мере течения времени высота полета спутников будет уменьшаться. Потому и вопрос, когда они начнут сгорать в атмосфере. Это то, что волнует 812-го. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Насколько я помню, когда Илон Маск еще только анонсировал запуск этой системы, Минобороны заявило, что будут блокировать все эти спутники на территории интернета и на территории России. И уже тогда вроде как отдали приказ радиотехническим институтам готовить проект глушилок.
Так что, я думаю, итак, у нас это все будут глушить. Во всяком случае, вы слышали что-то подобное. Спасибо. Виталий пишет, интересно, реакция государственных мужей. Что они скажут, как они будут на словах из рогатки сбивать спутники. А проекту желаю удачи и долгой жизни. Почему вы полагаете, что кто-то будет сбивать спутники? Насколько я понимаю, у Российской Федерации, тогда еще Советского Союза, есть богатый опыт глушения сигналов, которые так или иначе пытаются пробраться на территорию нашей страны. Василий Орлов отвечает 812-му. Спутники будут сгорать примерно через десятки или даже сотни лет.
Новость часа.
В эти минуты приходит сообщение о том, что, вот как срочное сообщение, передает его агентство ТАСС, ссылаясь на суд, бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров вышел на свободу. Он освободился из колонии по УДО.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И следующая срочная новость, теперь уже РИА Новости. Исполняющий обязанности главы ростовского УФНС, Управления Федеральной налоговой службы, задержано за превышение полномочий. В данном случае ссылка на источник, подробности ждем уже в ближайшее время. А у нас следующая тема для обсуждения. Сбербанк заявил, что берет под контроль ситуацию с новым видом мошенничества. Речь идет о схеме кражи денег через банкоматы. Зампред финансовой организации в интервью РИА Новости Станислав Кузнецов, его зовут, сказал, что таких случаев было всего несколько десятков. Это вот та история, когда говорили офисы, где много очередей, преступник подходит к терминалу, не вставляет банковскую карту, выбирает какую-то операцию и ее не завершает. В результате следующий в очереди видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код, а когда он все это делает, выполняется предыдущая операция, которую он не запрашивал. И таким образом человек, по сути, получается, лишается своих денег. Трюк мошенников, как говорят, срабатывает в том случае, если пин-код вводится через полторы минуты, а иначе терминал прерывает операцию. Теперь, видимо, все это не работает. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам в рейтинговом агентстве «Эксперт.РА». Вячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно объяснить эту историю? Почему только в одном банке и почему так не массово это произошло?
Дело в том, что с высочайшей вероятностью возможность проведения такого мошенничества, она связана с особенностями именно терминала конкретного банка и программного обеспечения конкретного банка. Вот, соответственно, учитывая, что они вроде как приняли меры по усилению безопасности, сейчас это как бы должно стать невозможно.
Скажите, но для большинства как-то не очень понятно, как можно что-то делать в банкомате, не вставляя карту банковскую? Такие операции все-таки существуют, или это прерогатива только одного банка?
Ну, скажем так, у меня нет достоверной информации по поводу того, что подобные возможности были у других терминалов. То есть, если бы, скорее всего, банкоматы и терминалы всех банков подвергаются тестированию со стороны мошенников. Вот, и слабина оказалась в данном случае у конкретного банка.
Мошенничество рядом с банкоматом, там, где записывается голос, там, где записывается видео, это по-прежнему остается актуальным, несмотря на все эти попытки так или иначе обезопасить клиентов?
Ну, в данном случае это дело скорее правоохранительных органов, то есть задача банка зафиксировать все это, вот, а то есть действия злоумышленников, соответственно, записать их, как сказать, видео, записать их, может быть, платежную какую-то активность, то есть какие конкретно карточки участвовали в данных операциях. Вот, а, соответственно, уже правоохранительные органы должны какое-то расследование провести и наказать, собственно, людей.
Тогда еще один вопрос.
Это не дело банка, повторюсь.
Понятно, но если пытаться извлекать какие-то уроки из того, что произошло с этим новым видом мошенничества, что не так делали клиенты?
Клиенты в данном случае они продолжали фактически начатый сеанс. Вместо того, чтобы нажать кнопку «Домой» или «Новый сеанс», или какая там сейчас кнопка актуальна у них. Вот, они продолжали работать в сеансе предыдущего пользователя, который оказался мошенником.
Понятно. Когда вот один из наших слушателей сейчас пишет, что Сбербанк таким образом пытается зарабатывать, принимая через банкоматы плату за телефон, ЖКХ и так далее, именно в этом причина появления подобного рода проблем?
Я думаю, появление подобного рода проблем естественно, потому что всегда существуют мошенники, которые пытаются каким-то образом заработать денег. Вот. И существуют дыры в системе безопасности. Плюс существует человеческий фактор, который, в общем-то, как говорится, не вымрет по-любому. Вот. И сочетание вот этих трех факторов, оно дает ту картину, которая есть. Это бесконечный процесс.
Понятно, спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт.РА». Сергей Конструктор, получается, нужна надпись на полэкрана, введите пин-код для проведения платежа. Так там, насколько я понимаю, и появлялась такая надпись. Ровно это. Вставьте карту, введите пин-код. Сергей, это не поможет. Тут скорее поможет внимательность клиента. Мы опять сталкиваемся ровно с этим. До этого мы говорили, что там что-то слишком мелко написано, поэтому мы же не будем читать все это. Подписываем документ. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Не-не-не. Еще раз, Николай. Как раз речь идет о том, что в пин-код предыдущий пользователь мог не вводить. Потому что он работал с банкоматом без использования банковской карты, к примеру, пытался оплатить свой мобильный телефон. Павел Галкин говорит, позвоню, расскажу, в чем дело. Павел, вы напишите, какой номер, чтобы я понимал, что это вы, и я приму ваш звонок. А пока слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день.
Прошу.
Ну, вообще, вот это Сбербанк выглядит, как он поощряет мошенников. Я потом еще читал отзывы в интернете по поводу банка.
Как же он как это поощряет мошенников, если он прекратил это довольно быстро?
Ну, прекратил?
Ну, да.
Ну, очень хорошо. Я не ожидал.
Но взял под контроль... Нет. Взял под контроль, говорит, ситуацию с данным видом мошенничества. Это как раз новость, которую мы сейчас обсуждаем. Давайте, спасибо, Павел, что вы написали. Теперь я жду вашего звонка, пока я его не вижу. Мы ждем, когда вы нам все расскажете по этой теме. Павел Галкин нам набирает сейчас. Никто не звонит, звонит только Павел Галкин. Никто не звонит, звонит только Павел Галкин. А Павел Галкин не звонит. Ну ладно, тогда все могут звонить теперь снова. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Прошу.
Вы знаете, это проблема исключительно во внимательности клиента.
Ну да.
Неоднократно видел большими буквами, очень большими буквами написано. На русском и на английском банкомат не работает. Народ все равно приходит, пихает карточку, значит, удивляется, пихает снова. В принципе, если бы люди были внимательными, да, я вот тоже в свое время пару раз забывал карточку в банкомате. Вот. То этого бы не происходило, потому что там все написано достаточно большим шрифтом. Это вопрос только во внимательности.
Это невнимательные клиенты. И все-таки Павел Галкин, сделаем попытку. Слушаем вас. Да, Павел.
Здравствуйте.
Объясняйте.
Смотрите, алгоритм состоит вот в чем. Карту вставлять не надо. Это все делается через PayPal. Вот я первый, вы за мною. Я своей картой прикладываю к PayPal и нажимаю снять наличные, допустим, 5000 рублей. В качестве подтверждения операции у меня банкомат просит вновь приложить карту, тем самым я даю как бы свою электронную подпись на совершение операции. Но вместо того, чтобы свою карту приложить, я
смотрите,
отхожу...
Павел, я все понимаю, но в исходных объяснениях везде четко говорится, карту вставлять не нужно предыдущему, вот тому мошеннику.
Вот, смотрите, вот, я свою не вставлял, правильно.
Нет, вы говорите, выбрал, что я прикладывал, по сути, вставлял, значит.
Нет, одно это вставить в этот слот, а
ладно.
Второе прикладывать.
Это все-таки ваше предположение. Ладно, с вашей точки зрения, в чем причина? Это банк что-то не так сделал или клиенты опять не читают мелкий шрифт, что
я
называется?
Я считаю, дело в том, что, во-первых, да, клиенты невнимательно читают, потому что там написано для подтверждения операции приложите карту. И второе, банк позволяет приложить чужую карту. Не ту карту изначально, с которой открыт личный кабинет пользователя конкретного, а позволяет любую.
Но еще раз, вы все-таки предполагаете, что открыто какой-то картой сессии, а потом прикладывая другую карту в рамках этой сессии, можно работать. Это не совпадает с объяснениями банка, это важно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ковроль. Вот маленькая ремарочка такая, объяснение Сбербанка в том, что очень малое количество случаев мошенничества, да, то есть они, я вот услышал.
Но они говорят, всего несколько десятков, мол, хорошо,
да,
ну да.
Это говорит о том, что идиотов не так уж много, да, то есть я имею в виду, ну то есть как можно увидеть по таких банкомату и не понять, что он не в режиме ожидания? Я не знаю, кем надо быть, да, то есть чтобы, ну... что-то там делать, если ты... Ну, когда банкомат в режиме ожидания, там определенная заставка на нем, да, то есть определенная.
Ну да.
А если там что-то операция, там надо быть полным кретином, чтобы вставить карту при этом.
Но какое-то количество подобного рода людей, видимо, есть. Это предположение. Еще одна новость, которая только что появилась, как раз на тему Сбербанка. Греф только что объявил, что Сбербанк не планирует внедрять в своих отделениях физических роботов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 мая, сейчас 14:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Машин все больше и больше. Сейчас уже на треть больше нормы, 710 тысяч почти автомобилей в городе. Они создают 7-бальные с точки зрения Яндекса и 6-бальные с точки зрения ЦОДД пробки. И вот как раз по этому поводу, да, сначала я проанонсирую темы, которые мы будем обсуждать. Это закрытие бесплатного кафе для пенсионеров в Петербурге, там какой-то скандал вокруг этого происходит, и сообщение о том, что опять вчера были проблемы с метро. Сегодня рассказывают, что из-за этих проблем теперь производитель сломавшегося на серой ветке поезда заплатит штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом будем говорить, а прямо сейчас давайте поговорим о пробках, и вот почему. Эфраим Хартман, так подписывается один из наших слушателей, пишет, что сейчас на въезде в Москву по Щелковскому шоссе запредельная пробка. Она действительно, ее видно на карте пробок, за три часа, пишет, километр. Что случилось? Те, кто в начале этой пробки, это квартал Щитникова, около 53-го или 55-го дома. Если вы видите, что там происходит, если вы только что проехали начало этой пробки, или едете в другую сторону. Там тоже не очень хорошее движение, но все-таки, может быть, вы обратили внимание, откуда взялась эта нетрадиционная, прямо скажем, для этого времени суток пробка. 7373948, телефон прямого эфира. Вот сейчас все меняется, но в любом случае, это Щитниково, это дома по нечетной стороне 49, 53, 55, а по четной стороне 68, 74. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы сейчас в этом районе, это поселок Восточный, или не доезжая поселка Восточный, это все-таки Щитниково-то, это Балашиха. 7373948. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну что, нет, пока, во всяком случае, ни одного звонка нет, значит, никто не может нам в подробностях рассказать, откуда взялась эта, как пишет Хартман, запредельная пробка на въезде в Москву. В Яндексах пишут, что там авария со скорой. Написал нам харьковчанин.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь Петербург. Владелица бесплатного кафе для пенсионеров опровергает информацию об отравлении посетительницы. Александра Синяк зовут эту владелицу кафе. Кафе называется «Добродомик». Еще раз, это кафе в Петербурге. И там что произошло? Они кормили, бесплатно кормили пенсионеров. Одна из таких пенсионерок, предположительно, по имени Лидия Васильевна, написала заявление, что ее там, в этом кафе, отравили. Так, во всяком случае, описывает ситуацию в администрации Василеостровского района. Они говорят, что она даже позвонила туда и пожаловалась, пообедала в этом кафе и отравилась. Они, говорит, устроили проверку и выявили разные нарушения. Сотрудники без головных уборов, за барной стойкой подарки для пенсионеров. И вот тут важно понять, что это за бизнес такой. Или это чистая благотворительность, что за претензии такие. Или это разумные претензии для любого предприятия общепита, даже если оно занимается благотворительностью. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, у многих пенсионеров есть собственность. Вот, а это уже дело техники, как овладеть этой собственностью.
А вы полагаете, что любые претензии, грубо говоря, санитарного характера, это всегда претензии к собственности?
Нет, не обязательно, может быть и случайное исключение.
А, вы так вот полагаете. Но допускает наш слушатель, что случайные исключения все-таки могут быть. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, говорю за эфир, Юрий, конкретика. Значит, такое дело было, значит, в Гальяно, понимаете, не бесплатно, они ходили в райсобесом, давали талончики, они кушали. Ну, а вот как предыдущий слушатель вам сказал, значит, была бы шея, голова. Ну, меня поняли, короче.
Ну, понятно.
Говоря. Придраться к чему можно, тем более к поварам. Не там ножик. Все. И так далее, и тому подобное.
Понятно.
Спасибо.
Придраться, если хочешь, придраться всегда можно. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вот наши слушатели первым делом, как мы начали обсуждать эту тему, они говорят, было бы желание что-то сделать с кафе, рестораном и так далее. Придраться найдешь ко всему и всегда. Это действительно так?
Ну, в общем-то, это да, это очень близко к правде.
А что делать?
Собственно, то, что уже озвучивалось на уровне главы государства, регуляторная гильотина.
Ну вот в данном случае пока еще это только сказано, пока еще не сделано до конца, по меньшей мере. Вы можете как-то прокомментировать претензии к этому добродомику? Значит, сотрудники без шапочек, цвет вывески и гирлянды на стене, штраф 700 тысяч рублей. Это так часто бывает?
Вы знаете, ну, конечно, про там гирлянды на стене, да, то есть там цвет, это, я помню, что там, по-моему, граффити какой-то на стене. Ну, я не знаю, честно говоря, я вообще не считаю, что это прям там какой-то повод для штрафа, да, то есть, ну, давайте смотреть там правде в глаза, что можно было бы и предупредить, наверное, из-за такой ерунды.
Но вообще, в принципе, если, вот вы же говорите, из-за такой ерунды, если человек сталкивается с тем, что к нему приходят проверяющие, а это похоже на ерунду, это можно как-то оспорить или лучше не пытаться даже?
Вы знаете, во-первых, я считаю, что если бы, как в некоторых развитых странах, у госорганов, да, то есть как бы их KPI-ем было бы не штрафы, да, а создание рабочих мест, ну, то, наверное, они бы смотрели на эту ситуацию по-другому. Вот. А здесь получается так, что там даже вместо того, чтобы просто элементарно там предупредить, да, то есть как бы почему-то сразу возникает желание покарать. Ну, и я бы говорил все-таки о несоразмерности нарушения и штрафа за него. Вот. Что же касается там конкретной ситуации, мы же не знаем, что предшествовало этому, да, то есть вполне допускаю, что был какой-то конфликт между предпринимателем и там управой, вот, который привел к тому, что, да, то есть там представители там муниципального там округа, или как он, да, ну вот, решили вот включить такой режим.
Так
да,
вот, мой-то вопрос как раз, а если у предпринимателя с местными властями возникает какой угодно, мы не знаем, правда, в данном случае, какой это мог быть конфликт, возможно, его вообще не было, но мы предполагаем, что он мог быть, и если такой конфликт возникает, что можно сделать? Это же власти.
Ну, во-первых, по логике есть, наверное, и более высокие инстанции, да, то есть и там есть возможность всегда там и право обратиться в суд, но вот я думаю, что здесь есть возможность и пообщаться с уполномоченным органом с точки зрения общественной организации, например, с той же самой «Опоры России», да, то есть который, в свою очередь, уже будет общаться с местными органами власти, да, и обращать их внимание на несоразмерность этого наказания и вообще, в принципе, на такой штраф, да, то есть как не очень хорошую практику, да, то есть особенно в разрезе кафе, которое, очевидно, совершенно работает не для достижения, да, то есть там каких-то прибыли, да, а в общем-то выполняет определенную социальную функцию.
Вот как раз про социальную функцию это отдельный вопрос. Все в новостях-то говорят бесплатное кафе для пенсионеров. Понятно, что это обычное кафе, просто там по будням проводят благотворительные обеды для пожилых людей. А вот таких кафе или ресторанов в Российской Федерации много?
Да нет, конечно, немного. И там позиция любого предпринимателя, который в данном случае такую социальную функцию выполняет, на мой взгляд, должна вызывать уважение.
Спасибо. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Спасибо, Фазер 202 или 894, если по номеру. Он рассказывает нам, что произошло на Щелковском шоссе. Там даже спасибо за фотографию. Правда, это не его фотография, это публикация из Инстаграма чья-то по поводу аварии. А Алексей Холщевников сделал эту фотографию. Я сейчас смотрю на нее, и видно, что эта фотография достаточно серьезная. Судя по последствиям, во всяком случае, Lexus со скорой, вроде все живы, пишет Фазер 202, и дополняет это сообщением, что в Щитниково в связи с этой аварией даже прилетал вертолет МЧС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны владельцы кафе и ресторанов, люди, которые сталкиваются с проверяющими. Вот в данном случае в Петербурге кафе, в котором, среди прочего, проводили благотворительные обеды для пожилых людей. И вот теперь владелица этого кафе, Александра Синяк, рассказывает нашей радиостанции, что какая-то женщина по имени Лидия Васильевна позвонила в администрацию Василия Островского района и пожаловалась, что остановилась после обеда в этом кафе. Администрация логично отправила туда проверяющих, а те выявили нарушение. Приводится сообщение. В ходе проверки выявлены нарушения. Сотрудники работали без головных уборов. За барной стойкой лежали подарки для пенсионеров. Кафе получило штрафы за цвет вывески и за гирлянду на стене. На общую сумму штрафы 700 тысяч рублей. Владелица говорит, я считаю, что ни один из этих штрафов неправильный. Приеду в администрацию, и мы с ними обсудим, что дальше делать. Мы пытались сейчас созвониться с Александрой Синяк, но она недоступна. Возможно, к примеру, в администрации разбирается с этими претензиями. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Сергей Николаевич, меня зовут. Здравствуйте.
Прошу.
Значит, могу на примере своего друга рассказать. Не кафе, а небольшой магазинчик. Небольшой городок в Подмосковье. Значит, торговля сельскохозяйственной продукцией. Никто не даст маленьким магазинчиком торговать своей продукцией. У него небольшое фермерское хозяйство, и он никуда не вывозит продукцию, хотел бы торговать прямо вот рядом. Дачники покупали бы люди из этого небольшого городишки, из Каширы, но задавили всеми. Значит, и Роспотребнадзор приезжал, и...
Ну, он и должен приезжать. Тут, в общем, ничего такого особенного нет.
Нет. Это была именно травля. Именно травля для того, чтобы не было этого магазина. Чтобы люди пользовались сетями.
Это все-таки предположение.
Ну, в открытую никто не сказал.
С другой стороны, куда можно обратиться? Вот, например, Вадим Прасов говорил, там можно в опору России, можно кому-то вышестоящему над этой администрацией.
Да, бросили, закрыли этот магазин, и все.
Легче бросить и закрыть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Прошу. У меня не магазин. Другое заведение, которое с потребителями работает тоже. И несколько раз встречался с проверками. Честно скажу, что жаловаться в какие-то опоры России и наверх бессмысленно, потому что количество нормативных актов велико, и наказывать тебя будут и выявлять нарушения. Все равно нарушения найдутся.
Нельзя вести бизнес подобного рода, чтобы не нашлось что-нибудь в документах, чего ты нарушаешь?
Это да. Другой вопрос, что в большинстве случаев никому тебя не надо давить, вот как сейчас предыдущий рассказал, в пользу сети и так далее. Это все не взаимосвязанные цепочки. Им положено что-то найти, они что-то найдут. А ты возьми и справь, переделай и работай дальше. И мозги не компостируй людям по радио, что у тебя не получается работать.
Да, но говорят, учитывая количество проверок и то, с чего вы начали, что любая проверка выявит обязательно какое-то нарушение, что вот делать все это, так лучше бросить.
Ну, нервы трепят, конечно, и денег стоит все переделать так, как они требуют. И документы очень часто между собой не согласованы. Один проверяющий требует одно, другой проверяющий требует другое. У того кафе, которое благотворительные обеды делало, выявили-то мелочи, в общем.
Переделать
это несложно.
Со штрафом в 700 тысяч рублей 700... это мелочи для подобного рода бизнеса?
Нет, 700 тысяч это крупная сумма, но выявлены небольшие нарушения. Как они умудрились к такой сумме прийти с этими нарушениями, непонятно, это разбираться надо.
Ну вот, собственно,
сумма этим... крупная, реально крупная.
Судя по всему, как раз с этим теперь и разбирается владелица кафе в Санкт-Петербурге, кафе, которое называется «Добродомик».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, внимание, срочное сообщение. ЦОДД выступило с предложением автомобилистам перенести сегодняшние загородные поездки на более позднее время. Как говорят в ЦОДД, это лучше сделать из-за ремонтных работ на дорогах и локальных ограничений в центре города. Комплекс ЖКХ ведет на дорогах серьезные ремонтные работы, самые крупные на Смоленской улице, на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакады. сад, а также кратковременными локальными ограничениями в центре из-за официальных мероприятий. Насколько я понимаю, это уже второй день подряд подобного рода рекомендации, но надо учитывать, что сегодня еще и пятница, и людям переносить поездки несколько сложнее, чем это можно было пытаться делать вчера. Ладно, рекомендация такая есть, и вы ее услышали. Следующая тема. Вчера в Москве опять остановились поезда, на этот раз метропоезда, на этот раз на серой ветке. Правда, в данном случае довольно быстро сказали, предприятие «Метровагон МАШ» признало свою вину, и производитель сломавшегося на серой ветке поезда заплатит 1,5 миллиона рублей штрафа. Координатор Архнадзора, специалист по железным дорогам Юрий Егоров к нам присоединяется. Юрий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что происходит с метро в последнее время, или это разрозненные случаи, они между собой не связаны?
Ну, вы знаете, здесь есть некая поговорка, что один раз это случайность, два совпадения, три тенденция. Да, на самом деле, вчерашний случай и то, что было во вторник, ну, практически одно и то же. То есть в результате взаимодействия токоприемника с контактным рельсом, токоприемника провода, поезда, токоприемник ломается, и происходит это сразу на большом количестве вагонов. То есть здесь вопрос не только к производителю, потому что поезда 760-й серии АК, и в том и в другом случае это одинаковые составы, но они не настолько старые, чтобы ломаться, но и не настолько новые, чтобы у них, ну, могли быть какие-то невыявленные заводские дефекты. Поэтому вопрос надо задавать и заводу, производителю, тому самому метровагонмашу оштрафованному, как сегодня сказали, и службе, которая следит за состоянием контактного рельса, вообще за состоянием путевой инфраструктуры, то есть к метрополитену.
Скажите, насколько понятна и открыта информация, которой требует теперь один из наших слушателей, 812-й? Вот мы знаем, что они заплатят 1,5 миллиона рублей штрафа, а мы знаем, к примеру, почем город закупает один такой вагон?
Да, эта информация есть в сети, есть тендерные документы, есть все это на сайте госзакупок. И эту информацию найти несложно. Я так сходу не могу сказать.
Ну, думаю, что это намного больше, чем 1,5 миллиона рублей.
Что-что?
Я говорю, думаю, что это намного больше, чем 1,5 миллиона рублей.
Понятное дело, что это гораздо больше, да. Вот. В плане информации, кстати, хотелось бы вот что еще сказать. Такой вот большой минус вообще в плане оповещения жителей о том, что происходит. Я вот, честно говоря, услышав, что где-то что-то не так, лезу в Твиттер метро оперативно, и нахожу такие полуоптимистические заметочки, что вот, да, у нас немножечко поломалось, но через 5 минут все поедет. И, в общем, они повторяются, и понять вообще, что случилось, насколько серьезно. Действительно через 5 минут все поедет или там через несколько часов? Ну, совершенно невозможно, и как бы вот это, на мой взгляд, тоже нагнетает обстановку.
А вот это еще один вопрос. Во-первых, Юрий обращает внимание, вот вы сказали, что это похожие проблемы. И в предыдущем, и во вчерашнем случае. Но он говорит, подождите, но в первый раз нам сказали, что что-то с путевым хозяйством, а в этот раз сразу говорят, что это проблемы с составом, и вроде как выглядит это как совершенно разные вещи. Это первое. А второе, если это похожая история, то почему в первом случае людей выводили несколько часов, более 3 часов тогда было, а в данном случае говорят разные данные, но все-таки больше 1 часа цифру никто не называет?
Да, есть такая разница. Ну, во-первых, в первый раз действительно вот во вторничной аварии действительно сначала сказали о неком снятии напряжения. Буквально по следующим сообщениям было понятно, что дело не в этом. То есть, если у вас снялось напряжение, значит, стоят поезда на всем участке. Как при этом может двигаться вспомогательный поезд, о котором тоже говорили довольно уверенно, ну, совершенно непонятно. То есть, понятно, что информация о снятии напряжения не соответствует действительности. Грубо говоря, представьте себе, у вас телевизор и холодильник включены в одну розетку, телевизор не работает, холодильник работает, и вы на этом основании делаете вывод, что у вас неисправна розетка. Ну, ерунда, согласитесь. Вот. Там, плюс ко всему, было, конечно, больше поврежденных составов в первом случае. Сразу были проблемы на 2, на 35 и 38 маршрутах, затем к ним прибавился второй. Маршрут номер 2, то есть уже 3 состава заведомо неисправных, которые не могли прийти в движение.
То есть, когда вы говорите 35-й, 38-й маршрут, это просто номер состава?
Ну, грубо говоря, да, там немножко все сложнее. Ну, давайте примерно так, чтобы не углубляться в пояснение.
А почему людей выводили в первом случае так долго, а в этом случае намного быстрее?
В первом случае были неудачные попытки вытащить неисправные поезда на станцию. То есть они попытались сцепить два неисправных поезда и, может быть, вот тех вагонов, которые остались в работе, посчитали, что им хватит для того, чтобы выехать, их не хватило. То есть это все, конечно, тоже время, но, конечно, это не 3 часа. Вот. Плюс ко всему добавился еще один неисправный состав, который тоже не смог в итоге ничего сделать, потому что сам лишился стыкоприемников. То есть тут просто, я бы сказал, это наслоение каких-то технических ошибок, опять же, со стороны эксплуатации. Вот. Ну, то есть, если ты видишь, что у тебя стыкоприемники там валяются по пути, значит, у предыдущего что-то не так. Ну, куда ты едешь? Извиняюсь.
И все-таки, возвращаясь к тому, что те поезда, которые ломались в данном случае сначала на Солнцевской, а теперь вот еще и на Серой ветке, это ведь поезда одной серии, вы об этом уже говорили. И это, прямо скажем, не новые поезда. Раньше вроде за ними это не замечалось. Ну, сколько месяцев?
Это несколько лет, это вот не именно какой-то критичный срок. Они, им еще очень долго работают.
Но до этого вроде бы проблем с токоприемниками, во всяком случае, так публично не было.
Да, совершенно верно, таких проблем не было. Возможно, здесь стоит искать ситуацию в контактном рельсе. Дело в том, что, в принципе, отрыв токоприемника – это ну не то чтобы обычная вещь. Просто токоприемник таким образом устроен, что если он налетает на препятствие, и удар достаточно сильный, то он ломается. Отламывается вот тот самый башмак, который скользит по контактному рельсу, который берет напряжение. Вот. Это предусмотрено конструкцией, чтобы не разнесло там
поезд,
все остальное, да. А просто вот срезало то, что, ну, скажем так, контактирует с тем, где есть проблемы. Вот, поэтому, на мой взгляд, стоит искать проблему все-таки в первую очередь в контактном рельсе, в том, как он был закреплен, потому что Солнцевская линия новая, известно, что там были проблемы при строительстве, вот, и как там все это было сделано, ну, кто его знает, это вопрос к тем, кто будет заниматься расследованием, вернее, кто уже занимается.
Но тогда вот. Мы возвращаемся к тому, что на серой ветке тоже есть новые пути.
Ну, все-таки нет. Участок на Алтуфьево, он относительно старый, это еще 90-е годы. Вот. Может быть, там были какие-то ремонты, опять же, в открытом доступе этой информации нет, но этим всем владеет метрополитен.
Спасибо. Юрий Егоров, координатор Архнадзора, специалист по железным дорогам, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали очередной инцидент в московском метро. Это не на серой ветке новые пути в том районе, это на салатовой ветке в том районе новые пути есть. Есть какая-то путаница в моих словах. Нет. На серой ветке новых путей нет. Но как бы то ни было, нам нужны люди, которые вчера столкнулись с этой историей. Очередная остановка поездов. Говорят, что люди провели под землей, по разным данным, от 35 минут до 1 часа. Состав сломался между станциями Алтуфьево и Биберево. Застряли в тоннеле 3 поезда с пассажирами. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые с этим столкнулись, или ваши близкие с этим столкнулись, и вы готовы так или иначе описать картинку, как это все работало. 7373948. На серой ветке есть новые пути, но они на юге, им более 10 лет. Пишет Виталий, да, это так, но это более 10 лет, и нет смысла называть их новыми на сегодня. 7373948, телефон прямого эфира. Мы обсуждаем аварию на путях московского метрополитена, где вчера остановилось 3 поезда. В данный момент на серой ветке, в данном случае. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не был в этих поездах, но хочу сказать свое. Если людям не платят зарплату, работа производится намного хуже.
А людям не платят зарплату?
Да, на московском метрополитене, который строит новые линии, не платят зарплату.
А, ну так мы говорим о строительстве, а не метрополитене. Это какая-то другая история. Игорь Утюж, ну опять же, это ваше утверждение в данном случае. Игорь Утюж пишет, возможно, только приемники надломились в каком-то другом месте. Это в некотором смысле входит в противоречие со словами Юрия Егорова, который говорит о том, что они так устроены, чтобы при малейшей возможности поезд начал рушиться, а просто отвалился только приемник, да и все. Поэтому, если они были надломлены в каком-то другом месте, они бы, скорее всего, там и отвалились. Прямо сейчас новости.